У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о знаменитейшем произведении русской андеграундной литературы 60-70-х годов, поэме Венедикта Ерофеева «Москва петушки». Сюжет поэмы представляет описание одного из путешествий между двумя этими пунктами запойного алкоголика. Путешествие, переросшее в бесконечное кружение и закончившееся смертью. Сам герой, идентифицируемый с его автором, как и его произведение, в глазах его современников и читателей последующих поколений приобрел черты некой монументальной значимости, что было закреплено в начале тысячелетия открытием ему памятника на Курском вокзале в присутствии многочисленных представителей русской пьющей, полупьющей, запойной, полузапойной и просто выпивающей интеллектуальной элиты. Именно интеллектуальной, так как, несмотря на все усилия последней в деле провозглашения Москвы петушков народным произведением, поэма не нашла отклика в широких слоях потенциально читательской и непотенциально пьющей России, где о ней даже спустя почти 40 лет после ее написания и многочисленные переиздания слыхом не слыхивали. И воздействие ее даже и теперь, как и тогда, когда она была написана и распространялась в самиздате, ограничивается все тем же кругом сильно и слабо пьющих русских интеллектуалов. И на это есть свои причины. Говоря о Москве-петушках, в первую очередь необходимо отметить литературный ее характер, сказывающийся в многочисленных реминисценциях и аллюзиях, густо пронизывающих ее ткань. Здесь и античная драма, и отцы церкви, и философия экзистенциализма, и русские, и зарубежные писатели, художники и композиторы нового века, в том числе и современные ему, все вперемешку. Да и сама жизнь, изображаемая в поэме, приобретает черты литературщины, которая была свойственна даже и бытовому поведению самого автора, выстраивавшего жизнь как литературное произведение, оттачивая детали которого он забывал о жизни настоящей, которую плохо все-таки знал. Во-вторых, сам образ героя, равно как и его соотношение со встречающимися ему персонажами, составляющими, так сказать, ауру русской жизни вокруг него на всем протяжении пути. Долженствующего по замыслу, обрастая чертами эпоса, постепенно перерасти в него самого. Но и путешествие, и путешественник-повествователь весьма сильно отличаются от эпически невозмутимых своих предшественников, внимательнейших наблюдателей с широко раскрытыми глазами, объективно фиксирующих совокупность мимолетных частностей их окружающих, где уже и сама их личность – одна из слагаемых этого мира. Поэтому и эпичность «Москвы петушков», подчеркнутая уже редким ее жанровым определением, остается под большим вопросом. Герой «Москвы петушков» Венечка Ерофеев – невротический эксцентрик с полным равнодушием к окружающему. Вспомним Кремль, никогда им не виденный, и с неутихающим интересом исключительно к своему личному внутреннему миру, с линзами на глазах, в которых окружающее постоянно подвергается деформации согласно его воле, подминающей под себя в том числе и читателя, в лучшем случае авторскими представлениями обо всем. Не случайно поэтому и действие поэмы замкнуто в порожденном замутненным алкогольными парами сознанием круге. Если еще учесть, что в произведении, названном «Москва петушки», конечный пункт следования присутствует лишь в мечтах героя, а само путешествие, начавшись на Курском вокзале Москвы, заканчивается там же, то и путешествие это можно воспринимать лишь исключительно как движение даже не по кругу, но внутри затягивающей в себя воронки, а главы, обозначающие его этапы, как сужающиеся круги дантовского ада, на дно которого стремится его герой. В этом смысле и самого путешествия в пространстве, собственно, нет. Есть лишь путешествие нового Данта вглубь собственной души. Название населенных пунктов таким образом это лишь условные обозначения замкнутых кругов, по своей воле создаваемого для себя ада. А заключительная фраза «С тех пор я никогда не приходил в сознание и уже никогда не приду» – констатация наступившей еще при жизни смерти, или, если угодно, омертвевшей до полного бесчувствия жизни. И, наконец, что не безинтересно для нас, путешествие это обозначено осмыслением в нескрываемых, хотя и несколько законспирированных религиозных категориях. По ходу действия поэмы Венечка неоднократно обращается с пространными монологами к Богу, Божьей Матери, ведет панибратские беседы с ангелами. Однако происхождение этих ангелов в высшей степени сомнительно. Дело в том, что они являются герою только в опьянении, в котором он или находится, или которого жаждет. А жаждет он его всегда, по его же собственным словам, вследствие излишней душевной ранимости, проистекающей от неприятия несправедливого и грубого мира, который его окружает. Этой ранимостью и порождены его монологи, обращенные к Господу, Богоматери и постоянно сопровождающим его ангелам.
«Господь, ты видишь, чем я обладаю, но разве это мне нужно? Разве поэтому тоскует моя душа? Вот что мне дали люди взамен того, почему тоскует душа. А если бы они мне дали того, разве я нуждался в этом? Смотри, Господи, вот розовая крепкая заруб 37. И весь в синих молниях Господь мне ответил. А для чего нужны стигматы святой Терезе? Они ведь ей тоже не нужны, но они ей желанны. Вот-вот, — отвечал я в восторге, — вот и мне тоже. Нежеланно мне это и ничуть не нужно. Ну, раз желанно, Венечка, так и пей, — тихо подумал я, но все медлил. Скажет мне Господь еще что-нибудь или не скажет? Господь молчал. Ну, хорошо. Я взял четвертинку и вышел в тамбур. Мой дух томился в заключении 4,5 часа. Теперь я выпущу его погулять. Есть стакан и есть бутерброд, чтобы не стошнило. И есть душа, пока еще чуть приоткрытая для впечатлений бытия. Раздели со мной трапезу, Господь. И немедленно выпил. А выпив, сами видите, сколько чертыхался и сквернословил, и умолял Бога моего не обижать меня. И до самого Карачарова, от серпа и молота до Карачарова, мой Бог не мог расслышать мою мольбу. Выпитый стакан то клубился где-то между чревом и пищеводом, то взметался вверх, то снова опадал. И я страдал и молился. И вот только у Карачарова мой Бог меня расслышал и внял. Все улеглось и притихло.
Что обращает внимание в этом монологе? Во-первых, фраза «Есть душа, пока еще приоткрытая для впечатлений бытия». Чем дальше, тем впечатления бытия все меньше будут проникать в эту постепенно закрывающуюся в самой себе душу. Во-вторых, то, что обращения к Богу всегда сопровождаются личным местоимением. «Умолял Бога моего», «Мой Бог меня расслышал» и тому подобное. Обращение, напоминающее взывание к Богу католических святых, чье восприятие сакрального, как мы будем еще неоднократно убеждаться, очень близко Венечке. И, как покажет его позднейшее обращение в католичество, больше даже, чем можно было бы предполагать. В пользу этого, кстати, говорят и другие, ставшие крылатыми фразы, как-то «надо привыкнуть смело говорить людям в глаза о своих достоинствах, ибо кому же, как не нам самим, знать, до какой степени мы хороши?» Или «я, возлюбивший за муки самого себя». Немного ниже он рассуждает еще и о свойственной ему мировой скорби. Все это в совокупности порождает в том числе и фамильярность в обращении с Богом, воспринимающимся как личная собственность, и неоднократные обращения за сочувствием к ангелам, не только подсказывающим, помимо прочего, где можно найти желанные нектары, необходимые для воспарения ввысь души, но и ни на минуту не дающее забыть о все той же душевной ранимости, на которую он и без того всецело сосредоточен. Цитирую. «Мы понимаем, Венечка, мы все понимаем. Тебя оскорбили и твое прекрасное сердце», и так далее, и тому подобное. А сердце героя твердит, что надо бы выпить, в отличие, впрочем, от рассудка, который утверждает обратное. Но чувствительный Венечка внимает, разумеется, сердцу и набирается так, что противоречия между тем и другим сходят к нулю, и оба, сердце и разум, в голос ему твердят: «Поезжай, поезжай в петушки, в петушках спасение и радость твоя, поезжай». Петушки же предстают как некая реинкарнация исчезнувшего рая. Цитирую. «Петушки – это место, где не умолкают птицы ни днем, ни ночью, где ни зимой, ни летом не отцветает жасмин. Первородный грех, может, он и был, там никого не тяготит». И вся эта пасторальная идиллия дополняется характерным для Венечки окончанием. Цитирую. «Там даже у тех, кто не просыхает по неделям, взгляд бездонен и ясен». Конец цитаты. Кажется, главным образом по последней причине снова и снова хотя бы мысленно обращается Венечка к столь милому ему петушинскому раю.
«Все ваши выдумки о веке золотом, — твердил я, — все ложь и уныние. Но я-то 12 недель тому видел его прообраз, и через полчаса сверкнет мне в глаза его отблеск. В 13-й раз. Там птичье пение не молкнет ни ночью, ни днем. Там ни зимой, ни летом не отцветает жасмин. А что там в жасмине? Кто там, облеченный в пурпур и крученный весон, смежил ресницы и обоняет лилии?»
Конечно же, возлюбленная, любимейшая, по выражению героя, из потаскух, белобрысая деволица, Ева, Лилит, Суламиф в одном лице, прародительница долженствующего быть обновленным человечества, ожидающая своего восторженного и подогревающего в себе эту восторженность регулярными возлияниями Адама-царя. Тирада, впрочем, заканчивается иронически, цитирую. «И я улыбаюсь, как идиот, и раздвигаю кусты жасмина, а из жасмина выходит заспанный Тихонов». Конец цитаты. А дальше действие в сознании спящего героя погружается в уже окончательную фантасмагорию с революцией, конфискацией из деревенских сельпо спиртного и избранием героя в президенты восставшими хмельными деревнями. Здесь же зверобой и портвейн, блаженство и корчи, восторги и судороги, элементы чувствования, весьма характерные, между прочим, для состояния адских мучений, что заставляет усомниться в блаженстве петушинского рая, до которого, кстати, в реальной жизни Венечке никогда не добраться. Не потому ли, цитирую, «смущаются ангелы, чуть только заговоришь о радостях на петушинском перроне и после». Конец цитаты. Ибо дальнейший путь до петушков, проснувшийся от похмельной дремы Венечка, проспавший свой рай и на самом деле едущий уже в обратную сторону, проделывает только в воображении. Впрочем, и сам он замечает вокруг себя нечто неладное.
«Что-то неладное в мире. Я в своем уме, а они не в своем. Или наоборот, они в своем, а я один не в своем. Тревога со дна души все подымалась и подымалась. Почему за окнами чернота, если поезд вышел утром и прошел 100 километров? Почему?»
Здесь сердце героя опять вступает в единоборство с рассудком. Появляется сатана с предлагаемыми искушениями, которые Венечка отвергает. Но и рассудок, и сердце заливает точно такая же, как за окнами тьма. И уже окончательно ничего не понимающему герою не остается ничего другого, как принять ее и рассудком, и сердцем. По прибытию же в конечный пункт, все тот же Московский Курский вокзал, герой погружается в кромешный ад. Время и пространство, которые ранее заключались в круге, очерченным странствиями героя по Москве, теперь исчезают, и он, лишенный каких бы то ни было ориентиров, выпадает из жизни и становится практически мертвецом, не нуждающимся ни в том, ни в другом, в чем сам и признается. Да зачем тебе время, Венечка? Был у тебя когда-то небесный рай. Узнавал бы время в прошлую пятницу. А теперь небесного рая больше нет. Зачем тебе время? Конец цитаты. Заметим, что действие поэмы происходит именно в пятницу. Кстати же, и более ранние раблезианские пьянки, и блуд, и сами поездки в петушинский рай – все и ранее выпадало на пятницу, день крестных мук Господа Иисуса Христа, с которым Венечка тоже вполне в католическом духе себя отождествляет. И еще, из монологов Венечки мы узнаем, что сознание его и ранее все время проскакивало пятницу. Вечером в четверг он, как правило, напивается с одной только мыслью – проснуться в пятницу утром, что ни разу за всю его жизнь не осуществляется, потому что просыпается он только в субботу утром. В этом очередном ассоциировании себя со Спасителем нет ничего удивительного. Ведь и рай, и Библия, из которой взят этот прообраз, и событийный ряд Нового Завета, отсылы к которому в петушках встречаются наиболее часто – тоже воспринимаются Венечкой как нерасчленяемые, слагаемые в ложно выстраиваемом бесиерархически культурном контексте, где христианские ценности воспринимаются в бесконечном ряду общемировой культуры, вследствие чего Симеон Богоприимец, Архангел Гавриил, Спаситель и его Матерь соседствуют на равных с неизбежными для Венечки доктором Фаустом и Диогеном.
От Третьего рейха, Четвертого позвонка, Пятой республики и 17-го съезда можешь ли шагнуть вместе со мной в мир вожделенного всем иудеям Пятого царства, Седьмого неба и Второго пришествия? То будет день, избраннейший из всех дней. В тот день истомившийся Симеон скажет, наконец, «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка», и скажет архангел Гавриил, «Богородица Дева, радуйся, благословенная между женами». И доктор Фауст проговорит, «Вот мгновение, продлись и постой». И все, чье имя вписано в книгу жизни, запоют, «Исаия, ликуй!» И Диоген погасит свой фонарь. И будет добро и красота, и все будет хорошо, и все будут хорошие, и кроме добра и красоты ничего не будет».
Дело, однако, в том, что и истина, и добро, и красота, и даже религия пробуждаются в герое только в состоянии, как говорится, in veritas. А без этого фундаментального слагаемого ни то, ни другое, ни третье для него непредставимо. Как непредставимо, кстати, восприятие обыденной жизни такой, какова она есть, во всей ее брутальности и отвратительности, вне эстетического флера, без которого чувствительная душа Венечки не может соприкасаться с ней. Ощущение же флёра привносит именно опьянение, поднимающее душу ввысь и за счет высоты взгляда, порожденного этим парением, облагораживающим эту реальность и хоть до какой-то степени примиряющего с ней. Думается, это специфическое восприятие и обыденного, и религиозного на уровне не этическом, а эстетическом, и содействовало, очевидно, в выборе Ерофеевым из трех христианских конфессий именно католичество, которое он принял за несколько лет до смерти. Католицизм, в частности католическая молитва, это ведь тоже своеобразный вид опьянения человека самим собой за счет полного забвения своих реальных возможностей и преувеличения их настоящей стоимости и ценности. Когда же это опьянение исчезает, то оказывается, что молящемуся нечего сказать ни себе, ни Богу. И это прекрасно понимает опустошенный герой, говорящий самому себе. «Почему ты молчишь?» – спросит тебя Господь, весь в синих молниях. «Ну что я ему отвечу? Так и буду молчать». Конец цитаты. Остается добавить немногое. После «Москвы петушков», в которой автор раз и навсегда высказался до конца, он напишет еще пьесу «Вальпургиева ночь» или «Шаги командора», где присущая первому произведению эстетизация запоя доведена до едва ли не абсолютного апогея, и несколько мелких произведений. И последнее. За несколько дней до смерти, наступившей в результате стремительно распространяющегося по организму рака, к нему приезжает известный московский священник, чтобы присоединить его к православию и напутствовать святыми дарами. И то, и другое Ерофеев отверг.